Да, мы это занятие со вторым курсом. Начнем, пожалуй, с этого же вопроса, потому что он имеет прямое отношение к современному рабочему движению России, коммунистическому. Поэтому начнем с этого. Я думаю, что оставшееся время мы посвятим, тут товарищи ознакомились внимательно с работами Ленина исследуемыми, и я думаю, они нас порадуют. Ну вот начнем все-таки с этого, вопрос важный. Значит, после выступления наших товарищей прошло какое-то время, вот в 42-м номере работы газеты украинских товарищей «Рабочий класс» опять появилась на тот же самый разворот статья того же гражданина Новака, он прямо по размеру их выверяет один к одному. Значит, тут он обиделся на проявленное замечание, и тут уже то есть на словах, в риторике и розунгах, якобы революционные, но на деле проводящие те же парламентаризм и реформизм. Это КПГ, Компартия Греции, РКРП России, СКУ, Союз коммунистов Украины, что ли, не знаю, на Украине. Вот, то есть тут у него уже замах пошел, уже вокруг себя все выжигает. Вот, это значит партии все якобы революционные, на деле же проводящие те же парламентаризм и реформизм. Вот, что же делают эти партии? Отвергается идея диктатуры пролетариата во главе с рабочим классом, как якобы неприложимая к современному демократическому обществу. Вместе тем фетиш превращается в буржуазный парламентаризм и безоговорочно признается буржуазная законность. Хоть товарищ читал программу ТРКРП, а рабочей партии России он помалкивает. Потакают религиозному мракобесию, РКРП особенно. Вот. Ну и так далее. В своих фантазиях они мечтают о преобразовании общества без учета таких основных вопросов, как вопрос о завоевании политической власти рабочим классом. То есть фантазии это в частности то, чем мы здесь, видимо, занимаемся. Вот. В чем же состоит задача тех, кто на деле, а не на словах, только хочет в управление положением? Во-первых, развивать теоретическую работу. То есть надо угрубить, расширить то, что была до него теоретическая работа, то, что лежит на сайте Фонда рабочей академии, какие материалы, то, что проходит на занятиях университета рабочих корреспондентов, Красного университета, то, что проходит уже 7 раз прошли ежегодно конференции Владимира Ильича Ленина в современном мире, то, что прошла в августе этого года конференция «Перспективы советской власти в России». Ну, товарищ считает, вот видя, ну, развивать, ну, а с другой стороны, этот тезис невозможно опровергнуть, но ну, развивать теоретическую работу надо. Невозможно опровергнуть этот тезис совершенно. Вот, но вот гражданина Новакова послать бы выступить на это, на конференции «Перспективы советской власти в России», да посетизаться там с нашими даже молодыми товарищами, в смысле молодыми не только по возрасту, но молодыми как вот с марксистами, которые вот Красный университет первый курс закончили, посмотрел бы, как он на том фоне был бы, выглядел бы. Эти теоретики не сознают своего невежества, и это побуждает их с неудержимым энтузиазмом невежд браться за совершенствование, углубление, осовременивание марксизма. То есть вот тот же Михаил Васильевич с его точки зрения невежда. А почему? А потому что он пишет, вот Михаил Васильевич призывает читать Ленина все подряд. А вот Новак считает, что это признак невежды, когда человек, прочитав всего Ленина подряд, все 55 томов, а также Гегеля и Маркса.
Маркса он вообще не предлагает читать, заметьте. Он предлагает выборочно читать Ленина и Сталина.
Вот,
Цитаты.
взять не, да, кстати, да, взять не все огулом, то есть огульное чтение, беспредел прямо, работы Ленина и Сталина, многотомия которых вряд ли кто-то способен сегодня полноценно освоить, но Новак, я думаю, точно не способен. Не надо обо всех по себе. А тематически отобранное, кем отобранное? Тематически строго отобранное. Кто-то вот строго отберет, другое не читать. Не знаю, а вы с Новаком консультировались? Я думаю, что у вас здесь будет многообразие мнений, кто будет отбирать эти работы. Вот. Вот. А что он предлагает? Надо вот издать, вот, печатном виде все материалы лекций, которые наверняка имеются у авторов. Но это вам сказать, что моих материалов лекций вы как меня пытаете, как хотите, вы их не получите. Потому что их нет. Вот. Но при этом, конечно же, изъять семинары типа «Логические переходы категории бытие – ничто», «Становление – нечто», которыми переполняет университетский курс М. Попов.
А песня «Кто был каким, тот станет всем» оставить пока.
Вот. То есть вот это вот как раз воинствующее мракобесие, в котором он упрекает товарища Зракаева, вот это вот и есть. То есть человек предлагает вообще сердцевину марксизма, науку логики, без которой вообще логически мыслить не научишься, без которой, как писал Ленин, нельзя вполне понять капитал Маркса, полностью изъять. Причем так грозно воинствующе так предлагает, он воинствующий такой мракобес. И опять же усилить внимание к теоретической стороне своей пропаганды. Доверять ведению этой работы исключительно особо подготовленным, доверенным и проверенным людям. И ни в коем случае не таким, которые огульно читали Ленина. Только такие люди должны возглавлять все партийные органы пропаганды. И прежде всего центральную газету. Марксизм учит, что газета не может быть действительно партийной коммунистической газетой, если она ограничивается лишь регистрацией событий или даже того, что переживает и думает масса рабочего класса. Если она тащится в хвосте за стихийным движением, последнее сложно опровергнуть, опять же. Возможно даже. Правильно ведь говорит иногда. Ну да ладно, это все у него, так сказать, негатив. А что же позитив? Где что-то луч света в темном царстве, который будет отбирать работы Ленина, возглавлять работу партийных органов и так далее? Вот по интернету прошло открытое письмо товарища Н. Градова к руководству МОКа, в котором он пишет: «Нужно понимать и отдавать себе отчет, что разброд в коммунистическом движении происходит всего, а слишком долго тянущиеся путаницы в теоретических вопросах, когда отсутствуют даже попытки разобраться на должном организационном уровне в возникшем комплексе проблем развития общества». Поэтому бесконечные призывы к объединению звучат всего лишь как заклинание. Процесс дробления продолжается. Каждый сам себе партии, генеральный секретарь. В таких условиях на первый план должна выйти теоретическая работа при настойчивом поиске новых эффективных форм творческого общения с учетом стремительно развивающихся информационных технологий. Четкие, ясные, правильные, актуальные рассуждения. Вот МОК. Вначале у многих были какие-то надежды на эту МОК, что туда вот действительно люди, многие члены КПРФ в том числе, они, конечно, хоть и, может быть, и не всегда в состоянии четко осознать свои расхождения теоретические с Зюгановым, руководством КПРФ, они чувствуют, что эта программа КПРФ не есть программа коммунистической партии, политика КПРФ не есть политика коммунистической партии. И, в общем-то, были надежды, что эти люди как-то вот что-то попытаются осознать и создадут, так сказать, партию, ну, может быть, не вполне коммунистическую, но все-таки более левую, чем КПРФ. Но вот как это уже не первый опыт создания КПРФ без Зюганова, и как и предыдущие все опыты вот с этими, с патриотами России и так далее, это неизменно негативный результат. То есть по своей программе эта партия ничем не левее КПРФ, а по своим действиям туда набежало троцкистов, и это, конечно, партия враждебная коммунизму по факту. Она себя позиционирует как левая. Ну вот по целому ряду вот таких вот нападок, я вот не случайно начал вот эти все рассуждения о боевитах наших политиках якобы левого толка, с того, что вот привел вот эту нападку совершенно яростную. Я вот это видео, пожалуй, выложу в группе Фонда Рабочей Академии, его надо освежить немножечко в памяти народной. Как вот яростное такое совершенно истеричное выступление убийца, который сейчас, кстати, входит в руководство МОКа, против программы коллективных действий. Вот это вот такие вот странные, на первый взгляд, вещи, если вот не принять во внимание, что троцкисты это по факту, а не по пропагандистским уловкам каких-то там, они являются агентами империализма в коммунистическом движении. Это очень удобно, потому что можно любых коммунистов, как говорил Гегель, нет ничего ни на земле, ни на небе, что не несет в себе своего отрицания. У всех коммунистов есть, так сказать, чего-то, какие-то такие вещи, за которые можно, так сказать, докопаться и их... Даже я не говорю о том, что здесь этот Новак просто чушь теоретическую порит, но даже если стоять вроде бы на более революционных позициях, можно в чем-то упрекнуть недостатки революционности, недостатки еще чего-то там. Троцкисты всерьез боролись с советским государством, якобы там вот такие недостатки были, что это эксперимент не удался, как в том анекдоте, да, опять не получилось, надо СССР уничтожить для того, чтобы вот... пришли к власти, как они писали Троцкий в своей работе, что такое СССР, куда он идет. Если вы представить себе, что к власти пришли представители старой Ленинской гвардии во главе с Троцким, само собой, вот, так сказать, здесь большое поле для всякого рода экспериментов. То есть это такая вот критика якобы слева, на самом деле, конечно же, это критика справа. Это критика антикоммунистов, которые используют псевдокоммунистическую риторику, критика совершенно неубедительная, где здесь нету никаких серьезных углубить надо, улучшить, усилить и так далее, а расширить, да, нет, тут усилить. Вот. И здесь, конечно, это по заказу. Ну, как человек с высшим юридическим образованием, я не буду говорить, что это заказная статья. У меня нет полных оснований так утверждать, документальных и юридических. Но вообще говоря, очень похоже на то, что это какой-то заказ. И вот, ну, он, так сказать, в газете, в партии, которая, вообще говоря, по своей программе является нашим союзником на Украине, вроде бы как, сейчас что-то как-то уже и засомневались и мы. И в газете в целом неплохой по содержанию, вот два таких вот бурных всплеска активности, которые имеют, на мой взгляд, подоплеку. Вот, если кто хочет высказаться по этому поводу, прошу, у нас семинар. Оксана, пожалуйста.
Ну, во-первых, я прочитал эту статью, мне Михаил Васильевич любезно на нее указал, потому что газету я действительно получил от товарища. Во-первых, очень порадовался за тираж и за частоту выхода. Еженедельная газета, 7,5 тысяч тираж. А вообще, как бы даже в России таких примеров очень мало, да, что такое газета.
Еженедельных коммунистических газет
да,
у нас
да,
нет.
Совершенно верно. Вот. И название хорошее. Вот. Полез в интернет, ну, если такая газета таким тиражом выходит и так далее. Ну, в интернете должно быть как-то. Зашел, сайт не работает. А последние как бы, публикации в интернете, которые я нашел, ну, вообще, по-моему, хорошо, если за сентябрь. То есть в интернете можно где-то раскопать, сайт не работает уже. Вот. И поэтому вообще, в принципе, трудно было какой-то вообще электронный вариант найти. Поэтому у нас только вариант есть отсканированный, который мы отсканировали непосредственно газеты, чтобы ну, как бы, товарищи еще и в интернете тоже могли иметь возможность, чем оперировать. Раз.
Ну, во-первых, сразу видно, что человек действительно пытался ознакомиться с позицией Михаила Васильевича. Почему-то у него возникла трудность. Во-первых, что есть видеолекции, вот, и что он не нашел текстового варианта. Вот. То есть суть заключается в том, что человек действительно, видимо, мало как бы владеет чем-то, в принципе, каким-то, да, то есть интернет-вариантом текстов и так далее, потому что, в принципе, все это доступно, все очень хорошо. Но даже если бы было видео, если ты хочешь сказать какую-то позицию, тебе лень набрать, соответственно, посмотрев видео, там, выделив какие-то позиции, Михаил Васильевич, но прочитав критику, да, то есть, во-первых, смешаны различные совершенно явления. Например, там, да, позицию КПРФ, там, например, там, да, и ККРП брать и смешивать, но это совершенно разные явления абсолютно. То есть, и говорить о том, что у них есть что-то общее, но тогда ты выделишь что-то общее, например, есть какая-то общая позиция, и то и другое, например, что есть и в КПРФ, и в РКРП. Выдели, пожалуйста, дай какие-то заявления от и той, и другой партии, у которых позиции по каким-то вопросам сходятся. И критикуй. Я не мог абсолютно ни за что зацепиться. То есть есть понятие критики как таковой. К Критика, соответственно, должна оперировать чем-то, какими-то конкретными цитатами и так далее. Я вообще люблю критику, особенно если не в мой адрес, а, ну, например, в данном случае Михаил Васильевич. Вот, потому что мне критика всегда интересна. Но критика должна содержать в себе некоторые какие-то заявления, конкретные цитаты и так далее из работ. Но, к сожалению, мне даже честно, вот умом не за что было зацепиться. Я честно могу сказать, что в интернете она вообще никакой ценности не представляла, потому что она, в принципе, не содержит ничем, то есть не оперирует ничем. То есть критического материала такого для разбора нет. И поэтому вообще мне, в принципе, трудно было дать какое-то заключение по ней, потому что я не увидел там позиции критикуемого оппонента, то есть в данном случае выступает. Вот поэтому как бы мне было действительно интересно Михаил Васильевич, то есть как он вообще, в принципе, ведь раскрыта была как-то его позиция, или действительно ли, вообще почему пытался ударить оппонента, то есть там, да, или как-то взять, и действительно, было ли у него какое-то желание действительно как-то вот выделить какую-то позицию, или вообще то, почему он бил, может, он хотя бы догадывается, вот честно, вот я понять не мог вообще ничто из этой статьи. Вот о чем она? Вот была ли там действительно ваша позиция как-то раскрыта, или действительно она носила, может быть, такую критику, которая недоступна всем другим читающим со стороны, а вам вот она может быть известна. То есть, вот что вот, действительно, вот вы, может быть, какой-то неглубокий, и вот себе это замечали. Может быть, вы невежда, но вот только это видно вам, а нам, к сожалению, это предметно доказано не было. Может быть, вы действительно.
И когда вот Асен говорит о том, что здесь не за что зацепиться, здесь есть за что зацепиться. Посмотрите, то, что они называют невежеством от огульного чтения, по сути, это не что иное, как попытка отучить коммунистов думать. Вот самая большая сейчас беда всех вот так называемых коммунистических партий, это вот движение и прочее, это то, что они мыслят цитатами. Вот читай вот это и вот это. Больше тебе ничего не надо. Ты будешь хорошим коммунистом, ты будешь хорошим марксистом, ты будешь тогда свой парень. Все. Не надо тебе никакую там науку, логику изучать. Ты что, дурак, что ли, голову забивать, да? Это вот как раз и есть вот эта попытка, чтобы отучить людей от мозгов. Все. Почему и результат всего этого как раз вот такой и есть, что люди, в общем-то, не знают теории, люди в теории не разбираются. Особенно, когда говорить с хорошими, порядочными, рядовыми членами там, КПРФ, допустим, да, когда ты говоришь, и ты понимаешь, что он вообще ничего не соображает. Он, как человек, он ну, прекрасный человек, да, он реально за советскую власть, он реально за рабочий класс, но как бы он ничем не владеет. Нету ничего, нету никакой базы у человека. И тогда получается, что вот эта статья, она имеет очень конкретное назначение. Вот когда он пишет, что вот по поводу партии и какие партийные умные люди должны руководить на местах, это что значит? Это значит, что вот свести всех остальных членов по партии, всех остальных товарищей на уровень вот этого быдла. Все, вот за это, вот эта статья настолько прекрасно раскрывает ихнюю сущность, что ну за это можно не только благодарить, это можно просто аплодировать.
Сиарма сетовал, что 90% представителей буржуазных партий, ну я точно цифру уже не помню, не цитата, 80% эсеров и 60-70% социал-демократов не умеют думать, а только заучивают слова. Примерно так.
Я просто хотел поправить Арсена. Действительно, по всей видимости, сайт они переделали. Вот сегодня, как перед выходом сюда, я сумел скачать там и 42-й номер, и другие номера, так что они доступны в интернете, их можно найти.
Ну, хочется по статье поговорить, потому что мы как-то накинулись, товарищи. Ну, ближе с ними, а в чем их главное, так сказать?
С каких пор это ваши товарищи?
Ну, господа, что ли, господа? Жили твои?
Да нет, к сожалению.
Ну, это пережиток феодальный, что не господа, граждане в любом случае. Ну, в общем, что он приводит, какую критику по существу? Кроме, статья достаточно большая, есть какие-то, скажем так, она не только нас, собственно говоря, касается. Критикует он все и вся, чтобы в одну статью засунуть. Но это не очень, на мой взгляд, удобно, потому что человек начинает читать и совершенно путается, что написано. А в одном перескакивает с одного на другое место. Но вот что мы заметили, ну, главное, в чем он критикует, скажем, Михаила Васильевича, это вот то, что основным законом социализма является закон потребительной стоимости, противоположный основному экономическому закону, закону стоимости. Социалистическое производство – это производство потребительской стоимости для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а не для обмена, как это имело место в товарном производстве. И вот это утверждение называется абсурдным. То есть считается, что закон стоимости при капитализме не является, утверждается товарищем Новак, гражданином, если вам не нравится его товарищ. Может, товарищ, но заблуждается, что сразу списывается со счетов. Может, товарищ, но не наш тоже, может быть. Вот. Поэтому и насчет вот на этом определении, ну, товарищ, господин Новак, если вам так нравится, строит свои, он, к сожалению, написал, как его зовут, поэтому мы не знаем, как к нему обращаться, свою критику, так называемую. Не так, ну, по существу, если не брать то, что там какие-то, скажем, обвинения в невежестве, то есть просто какие-то оскорбления, ничего не значащие. И вот он не понимает, что такое закон стоимости, что он считает, что закон стоимости не является основным экономическим законом капитализма. То есть он начинает разделять, то есть, причем он подтверждает, что закон стоимости – это основной закон товарного производства. Но у капитализма он считает, что это не основной закон. Ну, поэтому хочется его отправить к первому тому «Капитала» с самого начала.
Пусть идет.
Да не пусть идет, пусть возьмет и прочитает. С чего начинается, собственно.
А это не огульное чтение?
Конечно, это может быть огульное чтение, но...
Просто, если он уже... это четко рекомендует товарищ Бегизов, это не огульное.
Нет, товарищ Бегизов четко рекомендует не просто огульное, хотя я считаю, что можно и Маркса огульно посчитать. Ну, взять хотя бы «Капитал» из Маркса и посчитать это. Если все
остальное. Нет, сейчас вы даете четкую козивку новую, чтобы
я даю первый четкую первый козивку, подожди.
Не огульно читать, а чтобы первый тон.
Вот вы с огульным сбили меня. Началось опять ушло словоблудие. Огульное чтение, не огульное. Берем первый том «Капитала» и понимаем, что основа капитала, исследование капитала, это исследование товара, здесь элементарно имеет. С чего начинается исследование? Это исследование товара. И там приводится то, что является, собственно, что подразумевается под стоимостью, исследуется в этот закон. Закон любого товарного производства – закон стоимости, а капиталистическое производство – это товарное производство, просто в высшей стадии его развития, когда товаром становится уже и рабочая сила. Поэтому в основе капитализма лежит не закон прибавочной стоимости, на который тут ссылается, не прибавочная стоимость, а стоимость как таковая. Именно она приводит к тому, что возникает прибавочная стоимость. Если эту основу выдернуть, закон стоимости, то получится, что прибавочная стоимость, закон прибавочной стоимости будет где-то висеть в воздухе. Вот. Вот это вкратце, что я хотел сказать по поводу того, что я понял из статьи Новака, нашего уважаемого.
Давай.
Малоуважаемого, полупочтимого.
Не будем, как говорится, вставать на его же рельсы и начинать, так сказать, огульно обвинять. Огульно читать, огульно обвинять. Вот что я считаю главной его ошибкой, это вот это именно то, что он не разобрался, что такое закон стоимости. Поэтому я вот ссылаю к первоисточнику, не буду, так сказать, давить на него своим авторитетом, пусть это сделает Маркс.
Я не считаю это ошибкой. Вот. Я считаю совершенно по-другому. Во-первых, он не приводит никаких фактов. Вот. Он просто ругает и РКРП, и РФР, и других коммунистов. Он говорит откровенную неправду. А откровенная неправда – это признак черной пропаганды. Это говорит о том, что он не заблуждающийся товарищ, это враг. И он антикоммунист, я считаю. И главный признак того, что он говорит явно неправду. Вот и все.
Я бы хотел поддержать позицию Татьяны и сказать о том, что, конечно, ответ и достаточно быстрый ответ наших товарищей на статью Новака, так сказать, видимо, сорвал его планы по такому, так сказать, ползучему наступлению на Красный университет, на вообще современное обучение и изучение марксизма. И вот это, скажем так, нетерпение как раз проявилось во второй статье, проявилось достаточно ярко. То есть он от критики, так сказать, теоретических представлений о попытке исказить научную истину перешел к прямым нападкам и даже оскорблениям уважаемых людей, с одной стороны. С другой стороны, не проверив, может быть, так сказать, какие-то факты, допустил явную ложь. И эта ложь, поскольку она идет с первой колонки, сразу бросается в глаза, и в принципе всех людей, которые хотя бы, так сказать, маломальски знакомы с Компартией Греции, с РКРП, как партии, которые как раз последовательно отстаивают тезис о диктатуре пролетариата, это же относится и к Рабочей партии России, естественно, записать их в противники диктатуры, записав их в противники диктатуры пролетариата, так сказать, ложь в первых словах подрывает доверие ко всему остальному тексту. Вот. Большую часть, так сказать, вернее, первая половина, она фактически это вот такие злобные выпады уязвленного самолюбия этого автора. Характерна также и его методология. Он противопоставляет одну цитату Владимира Ильича Ленина другой цитате. При этом, значит, и та, и другая цитата, они, естественно, имеют место, да, то есть это реальные выдержки из работ, но они относятся к разным историческим периодам осуществления диктатуры пролетариата, так сказать, до завоевания пролетариатом политической власти и после. Поэтому противопоставление их, так сказать, выдернутыми из контекста, говорит о том, что сам-то Новак плохо себе представляет, что такое диктатура пролетариата и до какого, скажем так, момента она должна существовать. Но и заключительная часть статьи, она представляет интерес в том плане, что здесь Новак выступает с позиции некого уже субъекта политического, который не называется прямо, но, тем не менее, претендует на роль вот такого единственного какого-то революционного центра, который может возглавить все коммунистическое движение, и, соответственно, все остальные должны ему подчиняться. И здесь вот характерные такие фразы звучат. «Для начала надо взять под жесткий критический идеологический контроль все без исключения имеющиеся ныне издания, числящиеся в коммунистических и левых, типа Красное ТВ, КРД или сайты основных коммунистических организаций, которые сейчас фактически отданы на откуп неким якобы авторитетным и случайным авторам. Про создание библиотеки...» Да, то есть видите, уже совершенно, так сказать, понятно, что контроля нам не миновать, в том числе и в интернете. Странно, что не упомянуто, так сказать, такое вот крыло, самое левое, наверное, крыло Красного ТВ, как Лен.ру.
А следующая статья.
Да, это видимо делается
грани. У него впереди еще.
Вот. Ну и наконец. Еще один пункт также хотел бы процитировать, что доверять ведению пропагандистской работе можно исключительно особо подготовленным, доверенным и проверенным людям. Кто должен доверять этим людям? Кто их должен проверять, самое главное, остается непонятно.
Да, конечно.
Это просто.
Вы не поняли.
Не понял дальше, хочу.
Не понял, не разобрался.
Уже подписан контракт.
Читал.
Я в связи с этим я хотел бы сказать следующее, что такого политического субъекта, который бы являлся действительно авангардом рабочего класса, в настоящий момент нет. Он находится в становлении. И тем более, так сказать, заявлять товарищу Новаку от имени этого субъекта, ну, совершенно не пристало. Так как он, как совершенно справедливо заметил товарищ Герасимов, находится совершенно в другом политическом лагере.
Ну, я бы сейчас высказал прям предположенное утверждение тому, который сделал Владимир Борисович. Поскольку партия рабочего класса находится в становлении, то она есть. Да? Причем в чем она есть? Во-первых, она есть и в виде РКРП, и в виде Рабочей партии России, и в виде Красного университета, и в виде ЛенРУ, и в виде украинского журнала «Марксизм и современность», который тоже, так сказать, все попал в минус. Много. То есть можно сказать, что товарищ очень точно определил именно те организации, именно ту деятельность, которая демонстрирует как раз вот момент становления, но не с позиции разложения и прихождения, а с позиции возникновения партии рабочего класса. Вот все эти точки были рассмотрены Новаком как штабы, и был устроен огонь по штабам в двух огромных статьях. Причем такие огромные статьи, я знаю по опыту редакторской работы, они не могут пройти только по инициативе Новака, то есть это некая большая заготовка. И я думаю, что это для того, чтобы в политике решить вопрос, кому это, вот, что это такое собой представляет, надо поставить вопрос, кому выгодно. Я думаю, что если поставить этот вопрос, то ясное дело, что это выгодно тем, кто борется против создания на постсоветском пространстве партии рабочего класса. Более того, эта статья выгодна и тем, кто борется с коммунистическим полисом в рабочем коммунистическом движении. Это прямо по теме вот этого семинара. Значит, если мы будем анализировать состояние международного коммунистического движения, то в числе наиболее ярких представителей или революционного полюса, и революционного крыла является Компартия Греции. Во-первых, у нее в программе записана диктатура пролетариата. Во-вторых, она организовала журнал «Международный коммунистический обзор», который систематически печатает статьи в поддержку диктатуры пролетариата. И, собственно говоря, это единственный журнал такого уровня, который создан, который функционирует и который представляет собой центр притяжения во всем мире коммунистических сил. И именно вот против этого органа, в клеветнической форме, поскольку это явное искажение, факту, явное искажение, делается выступление. То есть надо сказать, что вот мы имеем дело здесь не с элементом критики, я думаю, что неправильно будет рассматривать эти вот статьи как критику. И мы рассматриваем как форму идеологической борьбы. Вот тут товарищи говорили, вот Александр Владимирович очень четко, мне кажется, ответил, что вот когда речь идет о познании, ну понятно, что в ходе познания могут быть ученые спорят, теоретики спорят, значит, между собой, пытаются выяснить истину. Значит, товарищ Новак не пытается выяснить истину. Если он видит, что написано 2 + 2 = 4, он берет черную краску и это закрашивает. То есть те истины, которые устоялись в марксизме, он их ликвидирует. А ревизионистские истины, например, в первой статье, в 37-м номере, говорится о социалистическом товарном производстве. Это концепция рыночников, которая привела к краху вообще социализма, к уничтожению Советского Союза. От нее освободилась прежде всего греческая компартия, от нее освободилась РКРП, Рабочая партия России, и постепенно освобождается все коммунистическое движение от того, чтобы, такие вещи, как говорить, как социалистическое товарное производство, потому что точно так же можно говорить о социалистической проституции, социалистической спекуляции и представлять слово «социализм» тому, что является прямой противоположностью социализму.
Поэтому я думаю, что вполне правильно будет рассматривать не с точки зрения там, субъективных его устремлений. Когда характеризует врага коммунистического движения, то характеризует не потому, что он там думал. Медведь, вот, так сказать, как известно, взял булыжника и хотел муху убить, но убил мужика. Поэтому мы не должны, я думаю, изучать субъективные, так сказать, устремления, но как такового. А вот то, что и политическое значение его выступления, это клеветническая статья. Клеветническая статья, заведомо очернительская, причем очерняет он как раз именно те очаги развития пропаганды марксизма, развития элементов партии рабочего класса, вот как раз восхождение в этом становлении, как раз момент возникновения и, так сказать, выступает с позиции как раз прихождения. Вот как раз то, о чем мы говорили, что если мы рассматриваем переход ничто в бытие, я думаю, что он против песни пока не выступил, кто был ничем, тот станет всем, но я думаю, что он где-то уже подошел к этому, что надо бы и из песни это вытянуть. Точно так же, как вместо республик свободных Горбачев в свое время вписал вместе с Яковлевым вопрос о референдуме, что вызвал союз суверенных республик. Так и здесь, да, чтобы получить СНГ, получить, так сказать, конфедерацию вместо федерации. То есть, надо сказать, что это позиция продуманная, а с точки зрения вот, нападений и логической борьбы совсем не обязательно заниматься критикой, совсем не обязательно читать какие бы то ни было работы, как раз можно говорить, что их нет в интернете, что мы не узнаем действительно позицию, что это все сомнительно, вообще все, что вы тут говорили, сомнительно, все это, так сказать, зыбкое и не выглядит убедительно и так далее. То есть такого рода фразы можно употреблять в огромном количестве, это арсенал классового противника, идеологического противника. То есть арсенал вот в этой статье, если в первой статье были попытки что-то процитировать, то тут даже и таких попыток нет. Тут есть также, как вот совершенно правильно было отмечено, противопоставление одних положений Ленина других. Разве то, что руководящая роль рабочего класса, которая составляет содержание диктатуры пролетариата, не означает, что он должен продолжать вести свою классовую борьбу, но уже в качестве господствующего класса. Разве он прекращает вести свою классовую борьбу, которая, как известно, имеет такие аспекты, как военные и хозяйственные, кровавые и бескровные, насильственные и мирные, педагогические и администраторские. И он против этого тезиса, который составляет существо диктатуры пролетариата, он против этого тезиса выступает не в критике, скажем, тех, кого он тут надували, а в критике Никола Дымова, я его не знаю, но он почему-то и по этому вопросу напал. То есть он умудрился, так сказать, напасть на все основные и правильные положения, какие-то бы есть. И человек явно не понимает диалектики, явно не понимает, который не понимает, что если он не понимает, что товар развивается в капитал, тогда он не понимает, почему основной закон товарного хозяйства превращается в основной закон капиталистического производства, а все остальные законы, в том числе закон прибавочной стоимости, если вы берете слово прибавочное, получится закон стоимости. Прибавочная стоимость – это тоже стоимость. Все даже этих элементарных вещей не понимают. Поэтому речь идет о том, чтобы оклеветать, вымазать грязью, им пользуясь вот известными тиражами, распространенностью. Значит, создана известная точка, я не знаю товарищей, которые окружают или там поддерживают марксистско-ленинского, там написано «Рабочей партии России, Украины, сколько марксистско-ленинского». Но там Энгельс пропущен. Не надо ли это понимать так, что положение Энгельса о том, что закон стоимости является основным законом всякого товарного производства, а следовательно, наивысшей его формы капиталистического производства. И, может, надо вписать тогда Энгельсовское туда, потому что пока не вписано, так он игнорирует позицию Энгельса. Надо сказать, что либо эти товарищи, так сказать, недостаточно критически относятся, или вот они как раз он собираются в лице этого нового контролировать все и вся, и все идеологические источники, издания. Прежде всего, надо контролировать это издание. Вот тем товарищам, которые себя объявляют, так сказать, чуть ли не центром. Значит, товарищ или господин, или гражданин Новак объявляет верховным судьей, там, вот в этой статье, в статье в 42-м номере, товарища Бондарчука, в той газете, которой главный редактор является Бондарчук. Это не выглядит симпатично. Хочу сразу сказать, не выглядит симпатично, а выглядит даже очень даже некрасиво. Очень даже некрасиво. И я думаю, что это большая, так сказать, ошибка и большой ляп у товарища Бондарчука. Он долго перемещался туда-сюда, он дружил с журнала «Максимум современности» и так далее. Но вот, скажем, дойти до таких вещей, чтобы напасть на греческую компартию, которая наш, в общем, оплот вообще, коммунистический оплот в современном мире, который много и больше всех других партий проводит теоретическую работу, всех тех, которых мы знаем, Международное коммунистическое движение, имеет специальный марксистский центр, который устраивал соответствующие конференции, в том числе и конференции по причинам поражения Советского Союза, который специально изучал вопросы о законе стоимости и законе потребительной стоимости, который для этого собрал всю литературу, которая была издана в Советском Союзе, и оплачивал доставку ее и приобретение журналов, и газет, ксерокопий и так далее. То есть когда вот имеет место огульная такая и облыжная, не критика, а вот, такое, так сказать, вот такая клевета, то это говорит о том, что это, так сказать, по своему смыслу действительно враг международного коммунистического движения и враг поднимающегося коммунистического, марксистского движения, марксистско-ленинского движения на постсоветском пространстве. Я думаю, такой вывод мы должны сделать, и в связи с нашим семинаром, ну не так надо, видимо, рассматривать дело, что то международное движение, в нем была борьба, она не только была, она, во-первых, есть,
будет.
Она является очень острой, и мы не должны, так сказать, ставить дело так, что эта борьба была до, или она только будет в будущем. И в будущем она будет. И не было такого вообще периода в развитии коммунистического движения, когда бы не было этой самой борьбы. Наоборот, когда прекращалась эта борьба, начиналось догревание. Вот потом у нас хорошо было, после 22-го света никакой борьбы не было. Что произошло? В теории в том числе. Вот кто из соратников Сталина выступал за Сталина? Скажите, пожалуйста. Как-то они так вот легко, они были тут. Товарищ Молдов был председателем Совета Министров, так известно, и до Сталина. Все они были членами Политбюро. И как-то так никто не стал защищать его. Как-то так это получилось. Что вообще критика и защита, скажем, того же Сталина, началась значительно позднее, и не теми, так сказать, людьми, которые стояли вроде рядом с ним. Так что надо сказать, что вот то, что мы имели как вот в истории, то есть то, что люди не вели борьбу с антикоммунизмом и не могли различать под личиной вот таких вот заявлений, а тот, кто почитает, допустим, возьмите стенограмму 17-го съезда, почитайте выступление Каменева и Зиновьева. Более ярких выступлений о том, какой хороший вождь товарищ Сталин, вы не найдете. Никто ярче и лучше, чем Каменев и Зиновьев, не выступал. Просто где удаешься? Вот какие способные люди? Но вот, Сталина обвиняли в подозрительности. А я думаю, что мы должны приобрести не подозрительность, а такую зоркость, которую дает, между прочим, теория. И изучение фундаментальных произведений, а не вот таких доказанных. Потому что я, например, преподавал про экономию. Там у нас в программе было вот к этой теме, вот, с такой по такую страницу капитала, с такой по такую страницу к этой теме, с такой по такую страницу к этой теме. Вот, вот этот идеал, который, так сказать, нам выдвигает, это вот из арсенала разлагающегося идеологического, так сказать, арсенала, загнивающий и регионически зараженный КПСС. Вырывать. И действительно, вот я спрашивал студентов, которым я преподавал на экономическом факультете 4-го курса, отделение экономической экономического кто прочитал «Капитал» хотя бы один том. Это специалисты, экономисты. Не вот те, кто здесь присутствует, вроде как. Я скажу, что вы читаете? Это же не ваше вообще. А да вы зачем читаете? Это тоже не ваше. И не ваше. Вы каких наук кандидат? Зачем читаете «Макс»? Один человек. Один человек. Значит, кто такие? Хотя то же самое наблюдается и в церковной среде как-то. Я с Попиком ехал в поезде. Я его начал по Библии спрашивать. Он говорит, Библию мы не рекомендуем читать. Понятно. У нас не рекомендуют «Капитал» читать, у вас Библию. Вот. У философов науку логики не рекомендуют читать Гегеля. То есть это знакомая картина. И вот мы эту самую знакомую картину наблюдаем здесь. То есть как критику нельзя это рассматривать. Для того, чтобы была критика, я совершенно согласен, надо взять какие-то положения, разобрать их, дать свои возражения. Это ничего этого нет, кстати. Это грязь. То есть очернить, ославить, унизить, опошлить, выдернуть, исказить, оклеветать. Это грязные приемы борьбы против рабочих. Грязные приемы, и это образчик вот современный, яркий образчик, на котором нас научиться. То есть учиться различать вот эти самые такие выступления. И если после первой статьи, где там еще были какие-то ссылки, какие-то положения, можно было подумать, что человек обеспокоен тем, что вот он так считает, и так считает. Но после этой статьи, где вообще уже ничего нет. Вот сколько народу названо, и сколько партий, и сколько движений, и Ротфронт, и РКРП, и Красное ДВ. То есть именно вот как раз все те организации и все эти органы, которые надо, так сказать, взять за образец и поддержать, и, так сказать, принять участие в их работе, и сориентироваться на это, именно по ним и ведется огонь. Я думаю, что очень полезен вот этот разбор, и я думаю, совершенно правильно, что мы не только, скажем, изучаем Ленина, но и применяем для того, чтобы в современных каких-то вопросах, в современных проблемах разбираться. Ну, я думаю, что вот на этом примере и с помощью критикуемого Красного ТВ, люди будут привлечены, и внимание их будет привлечено, потому что мы самостоятельно посчитали и посмотрели, как выглядит борьба против марксизма, ленинизма на современном этапе развития рабочего движения и революционного движения в России и на пространстве вот, стран СНГ.
Попов говорит, что нужно бороться за приоритет интересов рабочего класса. Этот берет и начинает распинаться, что это не так. А за интересы какого класса он хочет бороться?
Другого.
За приоритет интересов какого класса?
Другого, противоположного.
Ну вот, так что его тогда читать, вообще выбросить?
На этой оптимистичной ноте, я думаю, надо закончить, значит, то, что нам не удалось обсудить ленинскую работу «Под чужим флагом», ну, товарищи, зато бы стимул ее прочитать. Я ее прочитал.
Наконец-то. Огульно под чужим флагом.
Нет, не огульно, вот как раз вот то, что Казенов написал в подготовке в программе, то вот и прочитал.
Казенов взял вот все это, расписал.
Но 26-й том, надо сказать, я вообще немножко пошерстил вот это самое. Я присутствую в эти работы. И не только я ее прочитал, я вижу, это хорошо. Ну, а обсудим, ну, как-нибудь приведется в случае обсудим еще.
Надо к современности приезжать.
Да, надо было к современности приезжать. Ну что, товарищи, заканчиваем.